Марина Комарова. «Когда клиент мертв». Книга четвертая. «Мертвые любят тишину». Часть первая. «Зашитые рты». Глава первая. Ли Йон Жу всегда мог определить, когда пациента лжет. Столько лет психиатрической практики научили его читать микровыражения лица, замечать, как сжимаются пальцы, когда человек говорит неправду, и улавливать едва заметное изменение тона голоса. Ложь будто имела свой особый запах. Не в прямом смысле, конечно, но Йон Жу всегда чувствовал ее присутствие, как опытный сомелье различает нужные нотки в вине. Но правда... правда иногда была хуже любой лжи. Сейчас, сидя в своем кабинете на четвертом этаже психиатрического отделения больницы и глядя в окно на серое июньское утро, он думал именно об этом. О правде, которую люди прячут так глубоко, что сами перестают ее видеть. На часах было 7 утра. Йон Жу пришел рано. Привычка, выработанная еще в годы ординатуры. Ранние утренние часы были самыми продуктивными. Тишина и никаких звонков. Можно спокойно разобрать бумаги, подготовиться к приему, выпить нормальный кофе из кофейни неподалеку, а не бурду из автомата. Ребра все еще ныли. Прошло 3 недели после той истории с Йонгоми, но заживало медленно. Врачи говорили, что еще месяц минимум нужно избегать резких движений и никаких физических нагрузок. Йон Жу усмехнулся, потирая бок. Интересно, что бы сказали врачи, если бы узнали, что сломанное ребро – это результат удара паучьей лапы демона. Пожалуй, это прозвучало бы, как пациент страдает бредовым расстройством. Рекомендована госпитализация. Внезапно пришло сообщение от Жувона в общем чате команды.
«Доброе утро! Кто-нибудь еще думает о том фестивале? Было так хорошо! Надо бы повторить!»
Йон Жу улыбнулся, вспоминая Каным Дано. Он действительно был приятным перерывом. Они делали лотосовые фонарики, Пик-Пик гонял их по квартире Гиджина, требуя идеального результата. Ели уличную еду и смеялись. Обычные человеческие радости. Никаких демонов и никаких битв. Просто 4 друзей на празднике. В следующую минуту пришло новое сообщение.
«Джуну, согласен. Мне понравилось на качелях. Давно так не веселился». «Гиджин, в августе фестиваль фонарей на реке Чхон-Чхон. Можем съездить».
«Джувон, договорились. Запишу в календарь».
«Йонжу,
буду, если не будет срочных дел со злыми духами».
Джувон прислал смеющиеся эмодзи. Йонжу улыбнулся, отодвинул телефон и потянулся за кофе. Приятно было иметь что-то обыденное, нормальное в жизни, наполненное сверхъестественными происшествиями. Фестивали, еда и смех. Моменты, когда можно забыть, что ты охотник на демонов, и просто быть человеком. В дверь постучали. «Доктор Ли?» Заглянула молодая женщина лет 25 с короткой стрижкой и вечно озабоченным выражением лица. Медсестра Ким Сон Ми не так давно пришла работать сюда. «Простите, что беспокою так рано, но у нас экстренный случай». Йон Жу отставил чашку с кофе. «Что случилось?» «Новая пациентка. Ее привезли ночью, где-то около 3 часов. Нашли на улице в районе Итхэвона в состоянии острого психоза. Полиция доставила приемное, а оттуда уже к нам. Доктор Пак дежурил ночью и дал седативное, но она не спит. Просто сидит и... молчит. Вообще, понимаете?» Не отвечает на вопросы, не реагирует на обращения, но при этом в сознании, глаза открыты.
«Кататонический ступор», — предположил Йон Жу, вставая из кресла. Боль в ребрах тут же напомнила о себе. Он поморщился.
Доктор Пак так и подумал сначала, но пациентка реагирует на прикосновение, отстраняется и прикрывает лицо руками. «Просто ничего не говорит, и еще...» — замялась Сон Ми. «Вам лучше самому увидеть».
Йон Жу взял планшет с электронными картами, набросил белый халат на рубашку и сказал: «Веди». Они прошли по длинному коридору психиатрического отделения. Стены были окрашены в успокаивающий бежевый цвет. Из динамиков играла тихая классическая музыка. Считалось, что Моцарт снижает уровень тревожности. На этом этаже располагались палаты для пациентов с острыми состояниями, требующими постоянного наблюдения. Сонми остановилась у нужной палаты. «Вот здесь. Мы поместили ее в одноместную для безопасности. Пока не ясно, опасна ли она для себя или окружающих». Ёнджу заглянул в небольшое окошко в двери. На кровати, прижавшей спиной к стене, сидела молодая девушка. По виду не старше Сонми. Длинные черные волосы растрепаны, больничная пижама помята. Руки упирались в колени, голова была опущена. Он заметил, что ее ладони закрывали рот. Были плотно-плотно прижаты. «Она так и сидит с самого прибытия?» — спросил Ёнджу. «Да, доктор Ли, 6 часов. Не опускает руки ни на секунду. Мы пытались дать ей воду, отказалась. От еды тоже. Доктор Пак хотел осмотреть ее рот, проверить, нет ли травм. Но девушка впала в истерику. Пришлось отступить». Ёнджу открыл электронную карту на планшете. Личные данные. Хан Мира, 24 года, не замужем. Работает копирайтером в рекламном агентстве. Адрес в Мапхогу. В графе «Экстренный контакт» была мать по имени Хан Джон Хи. Медицинская информация минимальна. Доставлена полиция после звонка прохожего, который нашел ее сидящей на тротуаре возле станции метро Итхэвон в дезориентированном состоянии. Одежда порвана, ссадины на коленях и локтях, следы крови на руках. Кровь девушке не принадлежала. Отказалась говорить с полицией. При осмотре в приемном покое обнаружены ссадины, царапины, гематомы на запястьях и синяки на шее. Ёнджу нахмурился. Такие травмы говорили о насилии. Запястье — это следы от веревок или наручников. Шея — попытка удушения. «Связывали с матерью?» — спросил он. «Да», — ответила Сонми. «Она в пути, будет через час. Сказала, что Мира пропала 3 дня назад. Подавали заявление в полицию и искали». «Хорошо, я поговорю с пациенткой». «Доктор Ли, вы уверены, она может быть опасной?» — покачал Ёнджу головой. «Посмотри на ее позу. Это не агрессия. Это больше похоже на защиту. Она просто боится. Я работал с жертвами насилия, Сонми. Я знаю, как с ними разговаривать». Сонми поколебалась, но кивнула. «Я буду рядом. Если что, зовите». «Обязательно», — сухо ответил Ёнджу. После чего вошел в палату, тихо прикрыв за собой дверь. Девушка дернулась и сильнее прижалась к стене. Светло-карие глаза расширились. Заметно было, что они сильно покрасневшие от слез и недосыпа, полные страха. Ёнджу не подошел ближе. Остановился у двери на безопасном расстоянии 3 метра. Опустился на стул у стены, чтобы не нависать над девушкой и не вызывать плохих ассоциаций. «Здравствуйте, Хан Си», — произнес он спокойным голосом. «Меня зовут Ли Ёнджу. Я психиатр. Вы в полной безопасности. Здесь больница, вам никто не причинит вреда». Девушка смотрела на него, не отнимая рук от рта. Дыхание учащенное, грудь вздымается. «Я не буду приближаться без вашего разрешения», — продолжил Ёнджу. «И не буду прикасаться к вам. Не буду задавать вопросы, на которые вы не хотите отвечать. Просто посижу здесь, если не возражаете. Можно?» Долгая пауза. Ну, а потом девушка медленно, едва заметно кивнула. «Спасибо», — сказал Ёнджу и откинулся на спинку стула, принимая расслабленную позу, таким образом демонстрируя отсутствие угрозы. «Я понимаю, что сейчас вам страшно. Вы не знаете, где находитесь, кто я и что будет дальше. Это нормально. Когда с нами происходит что-то травмирующее, мозг переходит в режим защиты. Все вокруг кажется опасным». Дыхание Миры чуть замедлилось. Она слушала, что он говорит. «Но я заверяю вас, что здесь безопасно», — продолжил Ёнджу. «Вы в психиатрическом отделении больницы Святой Марии. Это хорошее место. Мы помогаем людям, которые пережили тяжелые события. Вашу мать уже вызвали, она скоро приедет». При упоминании матери что-то дрогнуло в глазах Миры. По щекам потекли слезы. «Хотите увидеть маму?» — мягко спросил Ёнджу. Кивок. Более уверенный, чем раньше. «Хорошо. Она будет здесь примерно через час. А пока... Может, выпьете воды? Вам предлагали, но слышал, что вы отказались. Однако обезвоживание очень опасно. Не обязательно пить много. Просто сделайте несколько глотков». Ёнджу медленно поднялся, дошел до тумбочки, где стояли кувшин с водой и стакан. Налил и поставил стакан на пол посередине между ними. после чего вернулся на прежнее место. «Вот, когда будете готовы».
Мира смотрела на стакан, потом на Ёнжу и снова на стакан. Медленно опустила одну руку. Только одну, а вторая все еще закрывала рот. Потянулась и взяла стакан. Поднесла к губам, но пить не стала. Замерла. Ёнжу понял проблему. «Ханси», — тихо позвал он, — «вам не обязательно опускать руку полностью. Можете пить прямо так, одной рукой. Никто не заставит вас показывать рот, пока вы сами не будете готовы». Девушка изучающе посмотрела на него, оценивающе. Сделала глубокий выдох и медленно отодвинула пальцы второй руки. Ровно настолько, чтобы просунуть край стакана. Сделала несколько глотков и поставила стакан обратно на пол. Ее рука немедленно вернулась ко рту. «Спасибо», — сказал Ёнжу. «Это уже прогресс. Очень хорошо». Он достал из кармана халата небольшой блокнот и ручку и подал ей. «Ханси, я понимаю, что вы не хотите говорить. Это нормально. Но, может, согласитесь так? Если да, это очень поможет. Мне нужно знать, как вам помочь. Само собой, только если вы сами хотите. Никакого давления». Мира смотрела на блокнот долго, явно колеблясь. Потом медленно протянула ту руку, что не закрывала рот, и взяла блокнот и ручку. Неуверенно взяла и положила блокнот на колени. Ёнжу, затаив дыхание, смотрел на девушку, которая все же начала писать. Очень медленно, но... Когда она закончила, то вернула ему блокнот.
«Он сказал, что я слишком много говорю, что женщины должны молчать. Мой рот — источник всех проблем».
Ёнжу почувствовал, как холодеет все внутри. Классическая фраза абьюзера. Он слышал вариацию этого сотни раз за годы практики.
«Кто это сказал?» — мягко спросил он. «Кто-то, кого вы знаете?»
Мира кивнула. «Парень? Муж?» Она отрицательно покачала головой.
«Незнакомец?»
Пауза, потом снова кивок.
«Он причинил вам боль?»
Кивок. Сильнее. Слезы опять потекли по щекам.
«Ханси!»
Ёнжу наклонился вперед, но не приблизился. «То, что с вами произошло, не ваша вина. Совсем. Вы ничего плохого не сделали. Говорить — это не преступление. Женщины имеют право говорить. Все люди имеют право говорить. Тот человек был неправ. Абсолютно неправ». Девушка всхлипнула и сжалась. Ёнжу протянул ей блокнот обратно и попросил. «Можете написать, что он сделал? Понимаю, это тяжело, но мне нужно знать, чтобы помочь. И, возможно, чтобы предотвратить такое с кем-то еще». Мира взяла блокнот. На этот раз она писала дольше. Рука дрожала сильнее. Даже несколько раз останавливалась, чтобы вытереть слезы. Но все же справилась. Когда Ёнжу прочитал, то к горлу подкатила тошнота.
«Он сильно пах рыбой. Привез меня в подвал. Связал, бил, говорил, что я слишком громкая, что меня нужно научить молчать. Достал иглу и красную нить. Сказал, что зашьет мне рот, как делали в старые времена с болтливыми женами. Я кричала, но он начал шить. Шил и шил. Говорил, что теперь я буду красивой, молчаливой и красивой. После он остановился. Странно смотрел на меня и сказал, что я не та и не готова умереть. Сам же разрезал нити и вытолкнул на улицу. Я бежала. Не помню, как добралась до метро. Потом все стало черным».
Ёнжу перечитал дважды. «Спокойствие, только спокойствие. Игла, красная нить, зашитый рот».
«Ханси», — поднял он взгляд, — «это очень важно.
Он зашил вам рот полностью? До конца?»
Она помотала головой.
«Начал, но не закончил». Согласно кивок. «И потом разрезал нити. И еще один кивок.
Можно мне посмотреть?»
Подбирая слова, осторожно спросил Ёнжу. «Мне нужно убедиться, что нет инфекции и сильных повреждений. Только если вы разрешите. Обещаю, что не буду прикасаться. Просто посмотрю».
Миру начало трясти.
Однако, видимо, неожиданно даже для себя самой, она медленно, очень медленно начала опускать руки и открыла рот. Ёнжу встал и подошел ближе. Включил фонарик на телефоне и направил свет. Внутренняя поверхность верхней и нижней губ была покрыта тонкими красными линиями. Господи, это же шрамы! Аккуратные и ровные, как хирургические швы. 4 на верхней губе, 3 на нижней. А еще точки, словно следы от проколов иглы. «Боже!» – прошептал Ёнжу. Мира закрыла рот и быстро прикрыла руками, заплакав сильнее. Ёнжу опустился на колени перед ней, не смея прикоснуться. «Хан Си, послушайте меня. Вы очень храбрая. То, что вы пережили, кошмар, но вы выжили. Вы сейчас здесь. Я обещаю вам, мы найдем того, кто это сделал. Я лично прослежу, чтобы его нашли. А вам мы обязательно поможем. Вылечим раны и память. Вы снова сможете говорить без страха. Обещаю». Девушка смотрела на него сквозь слезы. Однако на этот раз будто что-то сдвинулось. Тихий стук в дверь, после чего осторожно выглянула Сонми. «Доктор Ли, прибыла мать пациентки». «Впустите ее», — кивнул Ёнжу, поднимаясь на ноги. В палату вбежала женщина на вид не старше 50 лет. Волосы растрепаны, на лице следы слез.
«Мира! Мира, доченька!»
Мира дернулась к ней. Мать обняла, прижала к груди. Обе плакали. Ёнжу тихо вышел, давая им время. В коридоре прислонился к стене, закрыв глаза. Сердце колотилось как ненормальное. Зашитый рот, красная нить. Это необычное домашнее насилие. Он достал телефон, открыл браузер и начал сосредоточенно искать. Вбил в строку «Серийный убийца, Сеул, зашитый рот». На странице тут же появилась масса результатов. По первой ссылке находилась новость трехдневной давности. Найдено тело молодой женщины с зашитым ртом. Полиция подозревает серийного убийцу. Вторая ссылка неделю назад. Вторая жертва маньяка. Рот зашит красной нитью. Третья две недели назад. Женщина найдена мертвая в Каннаме. Рот зашит. Полиция в тупике. Ёнжу нахмурился и открыл первую статью. Читал и чувствовал, как холодеет кровь.
Тело 28-летней Пак Сухи было обнаружено в ее квартире в Мапхогу. По данным следствия, женщина подверглась жестокому избиению перед смертью. Причина смерти – удушение. На теле множественные следы насилия, включая ожоги и порезы. Наиболее шокирующая деталь – рот жертвы был зашит красной хирургической нитью уже после смерти. Полиция считает, что это почерк серийного убийцы, действующего в Сеуле последние два месяца. Это уже третья жертва с аналогичными признаками.
Ёнжу медленно опустил телефон. Третья жертва. Значит, были еще. Мира выжившая. Пока что единственная выжившая, о которой ему известно. Он вернулся в палату. Мать все еще обнимала дочь, укачивая, как ребенка. Мира прижималась к ней. Руки по-прежнему закрывали рот. «Госпожа Хан», — тихо позвал Ёнжу. «Мне нужно поговорить с вами наедине. Это очень важно». Женщина испуганно посмотрела на него, поцеловала дочь в макушку и шепнула. «Я сейчас вернусь, доченька. Никуда не уйду, не бойся». Они вышли в коридор. Ёнжу отвел ее подальше от палаты, чтобы Мира не слышала.
«Что с моей девочкой?»
Схватила его за руку госпожа Хан.
«Что с ней сделали? Она не говорит совсем. И эти шрамы во рту».
«Госпожа Хан, ваша дочь пережила нападение». «Серьезно», — сказал Ёнжу. «Очень серьезное. Ее похитил мужчина, избивал и пытал. И хотел зашить ей рот иглой и ниткой». Женщина побледнела и пошатнулась. Ёнжу подхватил ее и усадил на стул в коридоре. «Но она жива», — продолжил он. Преступник по какой-то причине остановился, не доведя начатое до конца, и отпустил ее. «Это делает Меру единственной выжившей жертвой серийного убийцы».
«Серийного».
В голосе госпожи Хан был неподдельный ужас.
«Боже, боже, милостивый!»
«Я свяжусь с полицией», — сказал Ёнжу. «Они должны знать. Мира — важный свидетель. Возможно, единственная, кто видел убийцу и может его описать. Однако сейчас она в шоке и не готова говорить. Мне нужно время, чтобы подготовить ее. Несколько дней минимум».
«Да, да, конечно»,
— закивала госпожа Хан, едва сдерживая слезы.
«Все, что нужно, только помогите ей, пожалуйста. Я готова на все, лишь бы она снова смогла улыбаться».
Ёнжу сжал ее плечо. «Я сделаю все возможное. Обещаю». Он проводил женщину обратно в палату, дал рекомендации медсестрам. Круглосуточное наблюдение. Никаких посторонних посетителей и усиленная безопасность. Потом вернулся в свой кабинет и закрыл дверь. Сел за стол,
открыл ноутбук и начал более тщательно искать всю информацию о серийных убийствах. Через час у него была полная картина. 5 жертв за 2 месяца. Ким Джи Ян, 26 лет, блогер. Найдена в своей квартире в Каннаме. Рот зашит красной нитью в 14 стежков. Следы избиения и удушения. Чоэ Ми Джон, 31 год. Преподавательница английского. Найдена в парке в Йонденхо. Рот зашит в 16 стежков. Избиение, ожоги от сигарет и удушение. Пак Су Хи, 28 лет, журналистка. Найдена в своей квартире в Махо. Рот зашит в 18 стежков. Избиение, порезы и удушение. Ли Хэ Джин, 25 лет, менеджер IT-компании. Найдена в гостинице в Каннаме. Рот зашит в 20 стежков. Избиение, переломы пальцев и удушение. Юн Со Джин, 29 лет, активистка феминистского движения. Найдена в подвале заброшенного здания в Итхэвоне. Рот зашит в 22 стежка. Самые жестокие пытки из всех. Удушение. Ёнжу откинулся на спинку кресла, массируя виски. Было ли у несчастных сходство? Определенно. Все жертвы – молодые женщины с активной социальной позицией. Блогер, преподаватель, журналистка, менеджер и активистка. Женщины, которые много говорили. Делали это публично и профессионально. Количество стежков увеличивалось с каждой жертвой, как будто убийца совершенствовал технику. Или становился более одержимым тем, что творит. И красная нить. Всегда красная. Ёнжу взял телефон и написал в чат команды.
«Ёнжу, кажется, нам нужно собраться. У меня новое дело, где есть серийный убийца. Вполне вероятно, что это не просто человек».
«Гиджин, моя квартира! Сегодня вечером в 8 часов. Приходи с материалами и жареной курочкой. Пек-пеку не покажем».
«Джону, буду». «Джувон, и я. А что за убийца?»
«Ёнжу, тот, кто зашивает женщинам рты красной нитью».
«Джувон, боже, какой ужас!
Приду обязательно».
«Джону, у меня знакомый патологоанатом. Могу попросить доступ к материалам вскрытий».
«Гиджин, хорошо, любая информация важна. До вечера, мои пернатые».
Ёнжу закрыл телефон и посмотрел в окно. За стеклом моросил дождь. Серый Сеул тонул в сырости. Маньяка нужно остановить, прежде чем появится шестая жертва. Он встал и взял пиджак с вешалки. Ребра заныли от резкого движения, но он проигнорировал боль. Работа только начиналась. Что-то подсказывало ему, это дело будет не менее страшным, чем паучий демон. Потому что монстры в человеческом обличье всегда страшнее настоящих монстров. Ёнжу глянул на свое отражение в темном экране компьютера. Психиатр, целитель душ, а теперь еще и детектив, охотящийся на серийного убийцу. Он сжал кулаки. «Я найду тебя», — мысленно пообещал он неизвестному маньяку. «Найду и остановлю, прежде чем ты заберешь еще одну жизнь». Дождь за окном усилился, громко барабаня по стеклу. В палате 412 девушка со шрамами во рту молча плакала на руках у матери. И ее молчание было громче любого крика.